Человеком, который встретил Мюллера на зеленом поле аэродрома возле маленького домика радиостанции, построенного чисто по-баварски, с мореными бревнами, которые держали каркас, был СС-штандартенфюрер профессор Вилли Курт Танк, шеф конструкторского бюро Фокке-Вульф. Они были знакомы с лета 43-го, когда Мюллер приехал на озеро Констанц, где располагалась штаб-квартира фирмы, чтобы обсудить с Танком возможность использования на работе ряда французских и чешских инженеров, арестованных гестапо за участие в сопротивлении и находившихся в концентрационных лагерях Рейха. Договорились, что инженеры будут использованы по назначению на определенный срок, не больше года. Потом их следует ликвидировать, дабы не произошла утечка информации. Танк тогда заметил: «Мне сразу будет ясно, кто на что способен. Те, которые не имеют идеи, могут быть ликвидированы сразу же. Месяц, от силы два, совершенно достаточный срок, чтобы разобраться в их потенциале. А к наиболее талантливым надо относиться по-хозяйски. Давайте подумаем, как можно их обратить в нашу веру». Танк вскинул руку в нацистском приветствии. Мюллер, испытав в себе поющую радость, обнял его. Они постояли, недвижно замерев. Танк вытер глаза ладонью, кивнул на домик радиостанции. — Там накрыт стол, Рикардо. — Спасибо. — Как мне называть вас?
— Доктор Матис.
— Я главный инженер завода военной авиации в Кордове. Вполне легален. Прилетел, чтобы засвидетельствовать вам мое уважение и рассказать кое о чем. Стол в особнячке был накрыт на две персоны. Колбасы, немецкое пиво, жареное мясо, ветчина холодного копчения, много зелени, фрукты.
«Пилота, — объяснил Танк, — покормят в доме. Он принадлежит Людовигу Фрейде. Видимо, вам знакомо это имя, его десантировали сюда в 35-м. Теперь он аргентинский гражданин, возглавляет партийную организацию центра территории».
За обедом Танк рассказал, что вокруг него уже объединен штаб теоретиков.
«Авиастроители, физики, расчетчики — все они живут в Кордове, работают на нашем заводе. Охрана аргентинская, иностранцев не подпускают. Американский посол Браден просил Перона устроить экскурсию на наше предприятие. Полковник отказал. Конечно, скандал, шум, но ведь это конец света, сюда не дотянешься. В особом конструкторском бюро я собрал Пауля Клайнса, Эрика Вернера, Йорга Неумана, Реймара Хортена, Отто Беренса, Эрнста Шлоттера. Вы встречали их и у меня на Фокке-Вульфе, и в Пеннемюнде, у Вернера фон Брауна. Часть людей, которые работали с заключенными, вынуждена взять здешние имена. Альваро Унецо, Энрике Веласко. Красиво звучит, а? Так что дело теперь за вами, политиками».
Мюллер медленно опустил вилку, не донес до рта. Нахмурился. Впервые в жизни его назвали политиком. Он не сразу понял, что слово это было обращено к нему. Отныне он, Мюллер, не кто-нибудь, а политик.
«А чего-нибудь покрепче пива у вас нет?» — спросил он.
«О, конечно. Просто я думал, что в полете может болтать. Не предложил». Танк поднялся, открыл деревянный шкафчик, какие обычно стоят в альпийских деревнях, принес корн. Налил Мюллеру маленькую рюмку, чуть плеснул и себе.
«Он не пьет, кажется, поражена печень», — вспомнил Мюллер. «Он и в Германии не пил, я заметил. Как он тогда вместо айнцианы тянул минеральную воду. Причем делал это очень ловко».
То, что Танк пил воду, заставило тогда Мюллера поставить ему на квартиру аппаратуру прослушивания и подвести особо доверенную агентуру. Истинной нации не может не пить, это неестественно, бежать алкоголя. Однако через две недели пришло сообщение о том, что профессор действительно болен. И лично Гиммлер дважды отправлял его по просьбе Геринга в Швейцарию, в желудочную клинику доктора Райнбауэра.
«Налейте-ка мне побольше», — попросил Мюллер. «Я хочу выпить за вас». «Спасибо, профессор. А сами не пейте, не надо, я же помню, что вы страдаете печенью».
— Точнее сказать, страдал группенфюрер.
При слове «группенфюрер» Мюллер невольно оглянулся. Сразу же почувствовал, что Танк понял, боится, ничего себе политик. Впрочем, и проигрыш надо доводить до абсолюта, только не врать. Страх — естественное состояние изгнанника, а вот ложь — конец любому предприятию.
Заметили, каким я здесь стал трусом? — усмехнулся он. — Боюсь собственной тени. Стыд и позор.
— Это происходит со всеми, — ответил танк.
И Мюллер понял, что он повел себя верно. Любая иная реакция с его стороны могла бы оказаться проигрышной.
Когда к нам прибыл полковник Рудель, вы знаете, какого мужества этот человек, то и он через каждые 10 минут подходил к окну, чтобы удостовериться в безопасности. Это пройдет.
У меня это прошло за месяц. Когда вы прибыли сюда?
В конце марта.
Нет-нет. Я получил санкцию рейхсмаршала на выезд с наиболее ценными архивами. Я увез с собой часть материалов по ФАУ, чертежи нового бомбардировщика, ряд идей, связанных со средствами наведения. ИТТ гарантировало мой переезд в Швейцарию, а там уже все было заранее устроено.
— Вы здесь контактируете с ИТТ?
— Нет, пока что воздерживаюсь.
Все-таки Перрон надежнее. Как-никак он здесь лидер. Его лозунги во многом близки нашим.
Конечно, несколько странно выглядит его терпимость в еврейском и славянском вопросах. Здесь же масса сербов, хорватов, украинцев, русских, евреев.
И за эти месяцы, — улыбнулся Мюллер, — вы поправили печень?
Представьте себе, да. Видимо, раньше все мы жили на нервах. Все болезни проистекают от нервов. А здесь у меня штат надежных коллег. Мы живем душа в душу.
Мюллер снова усмехнулся.
Нет гестапо. Не вызывают в партийную канцелярию. Не надо писать отчеты в штаб Люфтваффе. Нет нужды проводить еженедельные читки Фелькишер-Беобахтер с сотрудниками, а?
— Ах, вечно вы шутите, — ответил танк, и Мюллер понял, что взял реванш.
Теперь профессор испугался. Лицо его на мгновение сделалось растерянным, каким-то бесформенным, словно у боксера, который поплыл после хорошего удара.
— За вас, профессор. За то, что вы храните в сердце идеи нашего братства. Спасибо.
Мюллер пил сладко и долго. Закусывать не стал. Блаженно ощущая, как по телу разлилось тепло, поинтересовался.
— А где Рудель?
— Он главный военный консультант нашего предприятия. Перрон сохранил ему звание полковника. Часто бывает в Буэнос-Айресе, вполне открыто. Он это заслужил. Солдат.
В 43-м году капитан Рудель был ранен во время налета на русские колонны. Пулеметной очередью, прицельно пущенной из Петлякова, ему перебило обе ноги. Ампутировали. Сделав 2 операции, заказали в Швейцарии особые протезы, отправили на отдых в Аскону, маленький швейцарский городок на границе с Италией. Там он научился ходить, вернулся в свою эскадрилью. После первого вылета об этом рассказали Герингу. Фюрер лично вручил Руделю рыцарский крест с дубовыми листьями, полковничьи погоны и золотой знак НСДАП. Геббельсу было поручено подготовить материал о том, что Рудель уже после ранения сделал 20 боевых вылетов, сбил 5 русских самолетов и разбомбил 7 эшелонов. С тех пор ему не разрешали летать. Возили по соединениям, где он выступал перед личным составом, призывая нанести сокрушительный удар по русским варварам и американским евреям. Затем его одолжил Риббентроп. Полковника устроили вояж в страны-сателлиты — Венгрию, Словакию, Румынию, Хорватию, на север Италии. Во время этих путешествий он выполнял ряд деликатных поручений службы Шелленберга. В гестапо знали об этом, ибо готовили его документы на выезд, проверяя родных, друзей и знакомых, нет ли среди них скрытых коммунистов, социал-демократов, евреев, славян или членов незарегистрированных религиозных общин. Мюллер прочитал 2 рапорта Руделя о его контактах с авиаторами Швейцарии и Румынии. До того, как Антонеску пришел к власти, Бухарест имел довольно надежные связи с американскими и французскими самолетостроителями. Швейцарии и во время войны принимали у себя как американских бизнесменов, так и немецких инженеров, сменявших на время командировки в Берн форму Люфтваффе на цивильные костюмы. Рапорты Руделя не понравились Мюллеру. Гнал липу, переписывая данные из швейцарских журналов. Никакой цензуры, печатай, что хочешь. Хорошо быть нейтралом, ничего не скажешь. Несмотря на то, что рапорты были жиденькие, более всего полковник старался создать видимость опасности, которая подстерегала его во время выполнения заданий. Мюллер проникся доверием к этому человеку. Далеко не все военные, да особенно так вознесенные фюрером, шли на сотрудничество с секретной службой. Мешал кодекс офицерской чести, военный аристократизм, кастовость солдат и все такое прочее.
«Да»,
— согласился Мюллер, наблюдая за тем, как профессор Танк наливал ему корн.
«Вы совершенно правы. Он солдат, он заслужил памятник при жизни. К вам из наших пока еще никто не обращался?»
«У меня был человек, которого я, признаться, не знаю. Он передал мне, чтобы сейчас все свои силы мы обратили на выживание и без устали работали для армии Перона. О том, что предстоит делать в будущем, — сказал этот человек, — мне сообщат позже».
«Кто именно должен об этом сообщить?»
«Он не сказал».
«Вы не допускаете мысли, что это был какой-нибудь провокатор?»
«Нет, что вы. Провокатор должен провоцировать. Вы спрашиваете».
Мюллер вздохнул.
«О, наивная святая простота! Провокатор обязан сделаться вашим знакомым, потом хорошим знакомым, после приятелем, затем другом. А уж после этого вы сами расскажете ему все то, в чем он заинтересован, и выполните его просьбу или совет, который и спровоцирует вашего противника на то действие, которое я задумал. Этот человек стал вашим знакомым. Так-то вот. Напишите мне его, пожалуйста».
«Невысокий, с очень достойным лицом в сером костюме».
Мюллер рассмеялся.
«Профессор, я бы не поймал ни одного врага, если бы имел такие словесные портреты. Цвет глаз, форма носа и рта, особые приметы. Рост, манера жестикулировать, произношение. Баварец, мекленбуржец, берлинец, саксонец».
«Саксонец», — сразу же ответил Танк. «Глаза серые, очень глубоко посаженные, нос прямой, чувственные ноздри, какие-то даже хрящевитые. Рот большой, четко напоминает букву «М», несколько размытую. Когда говорит, не жестикулирует».
«Нет, не знаю, кто бы это мог быть», — ответил Мюллер.
Он сказал неправду. Он знал почти всех тех функционеров НСДАП и абсолютно всех своих сотрудников, отправленных в марте-апреле 45-го в Южную Америку и Испанию по тайным трассам Одесса. По словесному портрету, данному Танком, он понял, что был у него не провокатор, а работник отдела прессы НСДАП штандартенфюрер Роллер. Он-то и встретил, к немалому изумлению Мюллера, его самолет, приземлившийся на громадном поле аэродрома Вилла генерал Бельграно. Когда Мюллер заговорил с ним на своем исковерканном испанском, Роллер рассмеялся.
«Группенфюрер, здесь у нас только 30 аргентинцев, все остальные... Нас 500 человек, немцы, товарищи по партии. Говорите на родном языке. Халь Гитлер, группенфюрер, я счастлив приветствовать вас».
Он-то и привез Мюллера на стареньком разболтанном грузовичке в особняк, построенный неподалеку от аэродрома на склоне холма. Тот же баварский стиль, много мореного дерева, камин из серого мрамора, низкие кушетки, прекрасные ковры, книги, отправленные Мюллером в Швейцарию еще 17 марта, справочники по странам мира, документы по банковским операциям в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке, досье на маломальски заметных политических деятелей мира, ученых, писателей, актеров как правой, так и левой ориентации. Литература по философии, истории и экономике XX века, папки с документами, подготовленными в специальных подразделениях политической разведки, отчеты военных, тексты речи Гитлера на партайтагах, компрометирующие материалы на немецких и западноевропейских руководителей. Очень удобно торговать в обмен на необходимую информацию с теми, кто еще только рвется к власти. Книги по религии, всего 7320 единиц хранения. Остальные документы надежно спрятаны в сейфах цюрихских и женевских банков. Код известен только ему, Мюллеру. Никто не вправе получить их в свое пользование. Люди, которые осуществили операцию по закладке этих архивов, ликвидированы. Он один владеет высшими тайнами Рейха. Запасной код запрессован в атлас экономической географии мира. Мюллер сразу же нашел взглядом эту книгу. Он достанет кодовую табличку к сейфам позже, когда Роллер уйдет. Он верит Роллеру. Но конспирация еще больше укрепляет веру. Иначе нельзя. Политика предполагает тотальное недоверие ко всем окружающим во имя того, чтобы они, окружающие, по прошествии времени, в нужный день и час, верили лишь одному человеку на свете. Ему, Генриху Мюллеру. Роллер показал гостю его дом, сказал, что в маленьком флигеле живут слуги группенфюрера. Их привезли из Парагвая. Индейцы. Стоят гроши. $10 за штуку. Девчонке 13 лет, но ее вполне можно класть в постель, чтобы согревала ноги. У этих животных так принято. В течение ближайшего полугода ветераны подыщут ему немку аргентинского гражданства. Брак с нею, конечно же, формальный, позволит получить здешний паспорт. По радио будет передано тому, кого это, разумеется, касается, что Портагеноса Мюллер благополучно прибыл к месту временной дислокации. Принято решение пока что к активной работе не приступать. Есть основания полагать, что в течение ближайшего года ситуация в мире изменится. Такого рода данные переданы Геленом по цепи. Он человек надежный. Хотя, конечно, не до конца наш, слишком много эгоцентризма и военной кастовости. Тем не менее, время работает на нас. Выдержка и еще раз выдержка, рыбалка и охота помогут скоротать время вынужденного безделья. И вот по прошествии месяцев Рикардо Блем, гражданин Республики Аргентина, в прошлом немецкий банкир, пострадавший от нацистов, поскольку мать была на восьмую часть еврейкой, лежит на низкой тахте, наблюдает за тем, как солнечные лучи, прорезанные тонкими жалюзи, медленно поднимаются по беленым стенам и думает о том, что, видимо, его время вот-вот наступит. У него есть основания так думать. Он никогда не выдает желаемое за действительное. Именно поэтому он теперь живет здесь, а не гниет в камерах Нюрнбергской тюрьмы.